после всего того, что произошло в книге «Исход», и то, что произошло, было объяснено в книге «Левит», теперь израильтяне готовы идти в землю ханаанскую. Вот об этом книга «Чисел». О том, как получилось у израильтян жить с Богом и идти в землю ханаанскую. Первое, о чем я хотел коротко коснуться, и вы понимаете, что мы будем пропускать очень много. Моя цель – это нарисовать такие ясные очертания, чтобы когда вы читаете книгу «Чисел», когда вы начнете ее читать, чтобы вы знали, имели какие-то ориентиры, по которым вы бы могли понимать, что происходит в этой книге и что, на что нужно обратить внимание. Первая часть книги «Чисел» – это с 1 по 10 главы, где армии Израиля, или здесь они названы как ополчение Израиля, идут с Богом от Синая к Ханаану. То есть это очень грандиозное явление, это очень особое явление, когда ничего такого подобного не происходило, то, что происходит вот в этой точке в жизни Израиля. Первая глава книги «Чисел». Бог повелевает Моисею сделать перепись, a census. Нужно посчитать людей. И здесь сразу приобретается такой воинственная терминология. То есть здесь они считают мужчин от 20 лет и старше, способных к войне. И первая глава, она перечисляет эти по колено, и сколько в каждом колене мужчин тысяч. Где-то 30, 40, 50, 70 тысяч мужчин 20 лет и старше, готовых к войне. И в конце первой главы здесь обозначено в 46 стихе «Было всех, вошедших в исчисление, 603 тысячи 550. 600 тысяч, немножко больше, чем полмиллиона людей, готовых к войне. Следующее, то есть, заметьте, здесь сразу, если вы смотрели на картинку, которая была у горы Синай, то там Израиль стоит просто толпой. То теперь Израиль уже не стоит толпой. Если можно, еще раз эту картинку, где они все стоят вот здесь толпой. И следующая картинка, где они стоят вокруг скинии. Вы, наверное, заметили, что у них уже есть свой порядок, где по каждую сторону от скинии расположено по три колена, и левиты они не включены в это одно из колен. Левиты, они сразу окружают скинию. Здесь это плохо показано. Левиты – это особое колено, у которых не исчисляют, которые не входят в это исчисление, у которых нет своей земли, когда они придут, это они окружают скинию. Другие 12 колен, здесь появляется 12-е колено, чтобы заместить колено Левия. Вы помните, у Иосифа было два сына, Ефрем и Манасия. Они, вот эти два сына, замещают Иосифа. Вы не найдете Иосифа в списке, потому что есть Ефрем и Манасия, и нет левита в этом списке. И вот эти колена, они все здесь расположены в таком воинственном порядке вокруг скинии. То есть здесь одновременно Израиль охарактеризован как военный лагерь и также как лагерь святого Бога. То есть здесь есть одновременно и вот это царское воинственное, и священное, и святое. Вторая, третья глава в книге «Чисел» они описывают, как эти люди, как эти колена должны были располагаться. Поэтому, когда вы читаете, вы можете увидеть, что эти первые 10 глав, они показывают нам торжественность всего, великолепие Израиля. Бог готовит свой народ здесь к тому, чтобы они пошли и захватили землю хананеев. Третья, четвертая главы, мы видим здесь более подробное описание левитов, особенно роль Каафа. И это, то есть одни из левитов были особые левиты, которые только они могли прикасаться к скинии, и никто другой не мог. И здесь написано, вы когда будете читать, вы увидите, что Бог говорит, будут преданы смерти те, которые прикоснутся к священному не из племени Каафа. Заметьте, это очень важно, когда мы читаем подобные вещи, Нам очень важно увидеть, обратить на это внимание, и тогда нам легче понимать, что будет происходить дальше в истории Израиля. То есть, не поняв книгу «Исход», книгу «Левит», книгу «Чисел», нам будет очень сложно понимать, что происходит в книге «Судей» или в книге «Царств» или «Паралипоменон», или о чем говорят пророки. Допустим, когда Озия, помните, во время царя Давида, когда он простирает руку с хорошими желаниями, чтобы поддержать ковчег завета, который наклоняется, он просто не из этой семьи Каафа. И поэтому Бог его поражает, потому что здесь Бог сказал об этом Моисею. То есть вот такие детали очень важно увидеть здесь в книге «Чисел», для того, чтобы затем нам правильно понимать то, что происходит в истории Израиля. Давайте мы... То есть 4 глава описывает обязанности этих сыновей Каафа, затем других семейств из колена Левия. Некоторые другие законы представлены здесь. Может быть, мы не совсем можем понять точно, почему здесь, допустим, стоят законы о назарействе. Но мы видим здесь, что опять, заметьте, это Бог показывает на этих святых людей, на особых людей. И если мы прочитаем, допустим, о тех, кем должны были быть здесь назареями, то они не прикасаются к мертвому, они не подстригают волос, они не пьют спиртного. Если вы посмотрите на Самсона в книге «Судей», который должен быть назареем, как ангел обозначил его, то Самсон, помните, он нарушает все три эти. Он остригает волосы, он прикасается к мертвому. Помните, когда он залазит внутрь трупа львиного? То есть вот здесь мы опять, читая эти детали, можем понять то, что происходит позже в истории Израиля. 7 глава описывает здесь богатые подарки, которые приносят начальники поколений. Опять показывая славу Израиля, показывая это великолепие, очень возвышенные главы. Посмотрите, 9 глава говорит здесь о Пасхе. Это вторая Пасха, которая осуществляется. То есть первая, помните, когда они вышли из Египта, и они тогда исполняли Пасху, Passover, когда они вспоминали то, что Бог избавил их в ту ночь, когда ангел-губитель губил первенца в Египте. Прошел год, они год пробыли возле горы Синай, и теперь они отпраздновали вторую Пасху. То есть это... Вы можете себе представить, как они себя ощущали, когда они вспоминали все то, что было, вспоминали все те казни, которые были в Египте. И посмотрите теперь на 9 главу, на 15 стих. 9 глава, 15 стих. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения с вечера, над скинией как бы огонь виден был до самого утра». Так всегда и было. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. Когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. Вот здесь это облако мы видим. То есть вот это облако, оно буквально говорило о том, что там под этим облаком, внутри в скинии находится сам Бог Яхве, который представил себя Моисею как Бог, который, помните, которого имя «Я Есим». Вот там он находится со своим народом, и днем это облако, это столб облачный, и ночью это столб огненный, если можно, у нас есть эта картинка. Вот, то есть это то, что они должны были видеть каждый вечер, усыпая в своих палатках, просыпаясь, они видели то, что Бог сказал им, что «Я буду жить с вами». Вот это наверное, самое важное, что нужно здесь понять. Что объясняет очень множество деталей? Это объясняет, почему нужна здесь святость, почему Бог, Он не идет ни на какие компромиссы, ни на какие уступки, где люди, которые приближаются к Нему, не святые. Люди, нарушающие закон Его там, когда Он живет с ними, они должны умереть. В 10 главе Израиль покидает Синай. Посмотрите, 35 стих 10 главы, здесь они встают, у них Бог им сказал сделать серебряные трубы. Опять вы можете себе представить, как трубный звук звучит, когда эта огромная армия должна подниматься под этот трубный звук. И посмотрите, как разговаривает Моисей с Богом, что он говорит Богу. 35 стих 10 главы. «Когда поднимался ковчег в путь, то есть это сыны Каафа из левитов, приходили, собирали ковчег, накрывали его специальными синими тканями, когда они готовы были его поднимать, то Моисей говорил следующие слова. «Восстань, Господи! Rise, O Lord! Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». Заметьте опять этот воинственный такой тон, который здесь есть у Моисея. Но смотрите, Моисей, он даже как бы церемониально, он каждый раз говорит: «Господь, мы готовы, вставай, пойдем». И затем, когда они приходили на место, на которое они приходили, останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». И вы можете себе представить, что весь Израиль это слышал, это было постоянно. То есть каждый раз они встают, Моисей говорит: «Восстань, Господи», они идут, и он говорит: «Возвратись, Господи». И это было снова и снова. То есть Господь путешествует вместе с ними. Еще одна очень важная деталь, которую нужно отметить здесь, это настроение, которое есть у Моисея. Вы помните, Моисей очень не хотел вначале идти для того, чтобы выводить Израиля. Ему очень сложно пришлось с фараоном. У него уже было много сложностей. Книга Исхода описывает много сложностей, которые были у Моисея с Израилем. Когда Бог ему говорил, помните, после Золотого Тельца, «Веди их сам». Бог говорил: «Я с вами не пойду, пошлю ангела». И это самое ужасное для Моисея. Помните, он говорит, он умоляет Бога, чтобы Бог остался, и там этот есть подробный разговор. То есть Моисей уже много претерпел, но здесь похоже, что у Моисея есть очень много уже такого оптимизма, что Бог очень сильно благословит Израиля. Посмотрите, в стихах выше он говорит со своим тестем. 29 стих. Он говорит своим родственникам: «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Смотрите, Моисей, он говорит, что Бог что-то хорошее, нас ожидает светлое будущее. И он приглашает этого родственника и говорит: «Пойдем, тебе тоже будет с нами хорошо». Тот говорит: «Я не пойду, я пойду в свою землю, на свою родину». Моисей, смотрите, он настаивает: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы с станом в пустыне. Будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». То есть у Моисея, у лидера Израиля здесь очень много надежды на то, что все будет хорошо. Это первое. Первые 10 глав книги чисел. Господь со своим народом. Второе, что мы видим в книге чисел, очень быстро, это то, что грешный Израиль не может жить с Богом. Не способен. 11 глава. Народ стал роптать вслух Господа. Здесь не описана причина. Господь услышал, но он, в общем, и недалеко, да? То есть, если он тут за шторкой, мы понимаем, что Бог везде, но Бог каким-то образом присутствовал в большей степени здесь. Здесь написано, что Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, начал истреблять край стана. То есть, где-то с какого-то краю пошел огонь, начал уничтожать народ. «Возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу, и утих огонь». И теперь это будет повторяться много-много раз, больше 10 раз, которые хотя бы записаны здесь. И это, оно постепенно становится хуже, хуже, хуже и хуже. Посмотрите, после этого весь народ сидел в своих палатках, и все плакали. Здесь же, в этой главе, в 11. Посмотрите, 4 стих. Они говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыню, лук. И они тут перечисляют чеснок. Любят разные вкусные вещи. Посмотрите, как они говорят здесь о манне, которая, помните, манна, которую они уже год кушают. Та манна, которую Бог послал с неба, они говорят: вот только манна в глазах наших, уже она у них мерещится. Здесь есть описание манны, и 10 стих говорит, что Моисей услышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. То есть святой Бог, Он заботится о своем народе, у Него есть важная цель, Он посылает им хлеб с неба, народ ропщет. Если дети здесь помнят, мы когда-то много говорили об этом в воскресной школе 2 года назад. Grumble, grumble, grumble. Наверное, вы помните, мы много об этом говорили. Вот это такое официальное начало ропота. Здесь то, что происходит, это Моисей начинает жаловаться Богу. Представьте, Моисей в 10 главе, он восторженно говорит так. Он приглашает этого человека, чтобы он следовал с ними. Помните, как он обращается к Богу: «Восстань, Господи, и возвратись, Господи». И здесь не совсем то, что он хотел бы видеть. И здесь эта реальность потихонечку начинает снова проявлять себя. Хотя Моисей уже достаточно этого видел раньше. Здесь Моисей начинает, приходит к Богу и говорит: «Господь, я родил этот народ, мне тяжело их нести». Здесь очень важная деталь есть одна. Бог говорит здесь: «Собери 70 мужей», это 16 стих, «70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины-надзиратели». Посмотрите, что Бог говорит в 17 стихе: «Я сойду и буду говорить с тобой, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа». Бог говорит: «Я дам им дух». Дух, который я дал тебе. Я думаю, что у нас нет причины не думать, что речь идет о Духе Святом. То есть о Духе, который несет с собой сверхъестественную силу. Мы видим в Ветхом Завете, что это есть у лидеров, это есть у Моисея. И здесь Бог берет от Моисея и дает 70 другим людям. Помните эту историю, мы сейчас не будем ее всю читать. Иисус Навин немножко позже находит других каких-то людей, которые тоже пророчествуют, то есть у них тоже есть этот дух. Он прибегает к Моисею и говорит: нужно им запретить. Посмотрите, 14 стих. Нет, это у нас немножко позже, это 29 стих. Моисей сказал ему, когда Иисус Навин прибежал и говорит ему, что надо запретить им. Моисей говорит: не ревнуешь ли ты за меня? И вот это очень важная фраза Моисея здесь. О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Смотрите, что говорит Моисей. Он говорит: как было бы хорошо, если бы Дух Божий был на всем народе Израилевом. То есть Моисей понимает, что та проблема, которая есть у него и у народа, это то, что у них нет этого Духа. Вот эта проблема, которую здесь обозначает Моисей. 11 глава. Я только перечислю сейчас эти все страшные бедствия, которые происходят. Помните, народ говорит, нам надо мясо. Бог посылает им мясо. Мясо прилетело, помните? Много-много мяса. И Бог, Он судит народ через это мясо. Это мясо в этом случае было не благословение. Написано, что еще мясо было в зубах их, и уже язва пришла. Начало много народа умирать. Это мы видим это в 11 главе. Двенадцатая глава. Аарон и Мариам, брат и сестра Моисея, приходят, и они тоже имеют претензии, они ропщут на Моисея. Бог наказывает Мариам, вы помните, Бог наказывает Мариам, она покрывается проказой, и ей нужно быть за станом, то есть она нечиста, ей нужно выйти за стан, и она не может войти в стан, и весь народ, эти 2 миллиона, ждут, пока Мариам за станом пробудет 7 дней, очистится для того, чтобы они могли пойти дальше. Представляете, да, как прославилась эта женщина? Но здесь Бог показывает эту проблему. То есть, заметьте, это простые люди, это люди такие вот, как Мариам, Аарон, люди, у которых есть бунт в сердце. 13 глава – это соглядатые или эти шпионы, которых Моисей посылает в землю ханаанскую. Помните, они ходят, они исследуют землю, они приходят назад. И то, что они говорят здесь в 13 главе, это то, что мы слишком маленькие. Там люди слишком большие, а мы слишком маленькие. Казалось бы, что после всего того, что Израиль уже видел, после всего того, что они видели в Египте, после Красного моря, которое было открыто, после всего того, что они видели на горе Синай и манна, которая падала, то они должны были сказать, ну и что, что великаны, да? Но израильтяне, у них это слепота, и они продолжают не верить Богу, и они говорят, что эти люди слишком большие, мы были в их глазах как кузнечики. Не пойдем. Помните, здесь в 13 главе, это здесь 13, с 31 стиха, Халев и Иисус Навин, двое, пытаются успокоить народ и говорить, не восставайте против Бога. И вы помните, что здесь происходит в этой главе, они говорят, побить их камнями. Тех, которые говорят Израилю, не восставайте против Бога, все общество говорит на Иисуса Навина и Халева побить их камнями. 14 глава, большой, такой развернутый здесь этот диалог, где весь народ говорит, пойдем обратно в Египет, пойдем кушать чеснок и рыбу, все, что мы там кушали. Мы не хотим идти и воевать. И здесь вот 9 стих, посмотрите, здесь говорит Халев и Иисус Навин, 9 стих, только против Господа, «Не восставайте и не бойтесь народа земли той, ибо он достанется нам на съедение». 10 стих, они говорят, побить их камнями. Господь опять вступается, и вот здесь это продолжается снова и снова, то есть книга чисел – это печальная картина того, что этот, казалось бы, великий народ, которого Бог взял к себе, и Бог пришел с ними жить, они не могут жить с Богом. В этой главе Бог принимает решение здесь. Все, эти люди достаточно. Не войдут они в землю. Завтра поворачивайтесь и умрете все в пустыне. Тогда они говорят, согрешили, Господи, мы все равно пойдем. Сорок первый стих 14 главы. Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно. То есть Бог говорил им, идите. Они говорят, мы не пойдем, потому что там великаны. Бог говорит, хорошо, идите обратно в пустыню. Нет, Господи, мы пойдем с великанами бороться. Они пошли против амаликитян, которые были там. Посмотрите, 43 стих. Амаликитяне, хананеи там жили. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господний и Моисей не оставляли стана. Господь остался там внизу, не пошел. Сошли амаликитяне, хананеи, живущие на горе, и разбили и гнали их до Хормы. Мы к этой картинке вернемся немножко позже. То есть этот народ жестоковыйный, не хочет слушаться Господа снова, снова и снова. 16 глава, известная история, Корей. Этот, кстати, человек был один из левитов и даже больше того, один из семейства Каафа, особый левит. И вы помните, он приходит и он говорит, посмотрите, он говорит очень важную фразу. Третий стих. «Собрались против Моисея, у него там была целая группа, и он говорит, достаточно, полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь». Он говорит, «Господь среди нас». Правда, Господь здесь. Но Бог говорил через Моисея. И здесь, помните, начинается это длинное такое противостояние, вы прочитаете всю эту историю подробно. Но Моисей здесь говорит, если пусть Господь рассудит, если ничего не случится необычайного, значит, тогда не Господь через нас говорит. Если что-то чрезвычайное случится, и Он даже говорит, земля раскроется, то тогда Господь через нас говорил. Происходит это все на следующий день. 20 стих 16 главы, сказал Господь Моисею и Арону, говоря, делитесь от общества этого, я истреблю их во мгновение. Вы помните, что здесь происходит, вот эта картинка, которая у нас была сейчас на экране, когда земля открывается. И это, мы, конечно, эту историю с детства привыкли слышать, и нам кажется, ну, как-то там какая-то дырочка в земле появилась. Но это, представьте, это должно было быть очень таким значимым событием, когда огромные толпы людей стояли вокруг, когда был бунт, когда люди готовы побить Моисея камнями, когда люди хотят вернуться обратно в Египет, когда теперь эти особые левиты приходят с обвинением к Моисею, и теперь раскрывается земля. И эти люди со своими семьями, со своими шатрами все уходят под землю живыми. То есть это ничто иное, как Бог живет со своим народом. Вот что происходит, когда Бог живет со своим народом. После этого ...35 стих. «Вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. С Кореем, Дафаном, Вероном были еще 250 других людей, которые пришли. И вышел огонь, можете себе представить. То есть это было очевидно, что это не Моисей их попалил, это огонь от Господа пришел. Но после этого, посмотрите, 41 стих, на другой день все общество сынов Израилевых возроптали на Моисея и Аарона и говорили, вы умертвили народ Господень. Говоря о Каафе, говоря здесь, точнее, о Корее, Дафане, Вероне, об этих 250 других человек. То есть это невероятное упорство, слепота. То, что, когда, наверное, мы читаем Новый Завет и видим фарисеев, вот что-то подобное, правда? Что-то очень похожее. То, что происходит здесь. Немножко пропустим дальше, 20 глава. Здесь мы видим грех самого Моисея. Помните, когда Моисей уже находится в усталом этом положении, когда Бог ему говорит, опять народ ропщет, у них нет воды. Моисей приходит к Богу, и Бог ему говорит, 7 стих, посмотрите, 20 главы, «Возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, она даст из себя воду. изведешь им из воду из скалы и напоишь общество и скот его». 10 стих. «Собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот». Все напились. Здесь мы видим, что Моисей, он сам, Бог здесь, посмотрите, как объясняет действия Моисея. «За то, что вы не поверили мне», это Бог говорит Моисею и Арону, «чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых». То есть Бог говорит: «Я святой, вы должны были показывать, что я святой, вы не показали, что я святой». Заметьте опять, Бог живет со своим народом, он свят, и нарушение святости наказывается. Бог здесь обещает Моисею, что он не войдет в землю обетованную. Это, кстати, очень важный урок. Помните, когда Мариам и Аарон пришли с претензиями к Моисею? Немножко раньше. Там написано, что Бог говорит о Моисее, что он был кратчайшим человеком. The most humble man. Самый смиренный человек. И здесь, заметьте, как в одной книге представлено, что это человек, который самый кроткий, то есть он, можно сказать, он больше всех исполняет волю Божию, но он не являет святости Божией. И Бог делает это настолько даже очевидным, что он не позволяет ему войти в землю обетованную. Я не думаю, что Халев и Иисус Навин, два человека, которые из этой группы людей вошли в землю обетованную, не имели грехов. Но здесь Бог это делает просто очень очевидным, я думаю, что и очевидным для нас, что самоправедность человеческая невозможна. Самый кратчайший человек, Бог подчеркивает, он не может быть достаточно святым. Для нас, кстати, это очень, очень важная книга, когда мы читаем ее, чтобы видеть, что тот святой Бог, который жил с Израилем среди них, совершенно не изменился. И мы знаем, что он живет среди нас, живет по-другому, живет внутри нас, но его стандарт святости не изменился. То есть нам нужно эти проявления Божьей реакции на человеческую греховность очень важны для нас сейчас, чтобы нам понимать, что Бог, он точно так же ощущает себя сейчас о нашем грехе, как он ощущал себя тогда о грехе израильтян. Вы помните, 22, 23 глава, 24 глава – это длинная история о Валааме и Валаке, царе Моавитском. У нас это было очень подробно представлено в нашей рождественской сценке, где у нас был Валаам, который, помните, он нам очень много рассказал, о чем здесь написано. Вот, но если вы внимательно читали книгу «Бытие и Исход», вы увидите, как очень много Валаам здесь цитирует из этих книг. «Валак, царь Моавитский, сильно боится Израиля. Несмотря на то, что Израиль греховный, Израиль неугоден Богу, и Бог поразит их». Здесь вы помните, что Бог уже поражает это первое поколение, и это второе поколение, оно уже приходит на поля Моавитские. Моисей здесь еще живой. И здесь еще при Моисее они побеждают несколько больших царств, и у которых были цари, которые были великаны, подобно, может быть, Голиафу. Там назван царь Ог Вассанский. Там еще есть еще пару других царей, которые были, наверное, по нашим измерениям, фитов 10, 12, 15, то есть большие такие люди. Вот, и Моисей, он поражает, то есть Израиль при Моисее поражает их, и поэтому Валак, царь Моавитский, боится и посылает за этим колдуном Валаамом. Валаам здесь нехорошая личность. Валаам, он буквально колдун. Это тот человек, мы его поэтому так и изобразили в рождественской нашей сценке колдуном. Помните, он там стоял, и там у него такие пузыри дулись. Там. Вот. Он был человеком, который каким-то образом Бог использовал этого человека, и Дух Божий сходил на него для того, чтобы он пророчествовал. Если у нас возникает вопрос, как это возможно, то у нас должен возникнуть вопрос, как Дух Святой сходил на Самсона, который жил в страшных грехах, который нарушал все свои обеты назарейства, который был негодным судьей, и Дух Божий сходил на него, и под многие другие судьи. То есть Дух Божий работал тогда немножко по-другому, чем сегодня. И Дух Божий берет этого лжепророка, этого колдуна Валаама, для того, чтобы через его уста благословлять Израиля. Вы можете здесь потом внимательно прочитать, я только обращу ваше внимание на несколько здесь текстов. Посмотрите, 23 глава. 23 стих. «Нет волшебства в Иакове», или точнее, «нет волшебства над Иаковом». То есть он говорит, «я не могу его проклясть». Вот народ, как львица, встает, как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, не напьется крови убитых. Это слова, которые Иаков перед своей смертью говорит о своем сыне Иуде, буквально. То есть Валаам здесь цитирует то, что в Египте говорил Иаков своим сыновьям. Здесь есть много других очень интересных вещей, на которые у нас нет возможности сейчас обращать внимание, но в 24 главе, и вы видите здесь 17 стиха, он пророчествует, и он говорит о том, что восстает жезл от Израиля и разит князей Моава, сокрушает всех сынов Сифовых. Вот. И опять он цитирует здесь слова Иакова, который благословляет своего сына Иуду, и который говорит, что не отойдет скипетр от Иуды. Очень интересно, как лжепророк Дух Божий берет его и влагает ему те же самые слова, которые сотни лет до того говорил Иаков своим сыновьям. Здесь он говорит другие пророчества. Валаам – негодный человек. Помните, ему предлагали большие подарки. Валак не дал ему подарки за то, что он не проклял Израиля. Здесь об этом не написано, но 31 глава этой же книги «Чисел», вы прочитаете об этом в 16 стихе, там написано, что Валаам дал идею Валаку, чтобы женщины моавитские соблазнили Израиля к себе и к Богу моавитскому Ваалу. Что они сделали? Это получилось, и Израиль пошел, Бог говорит, блудодействовать с этим божеством Ваалом. То есть Валаам здесь, очевидно, отрицательная личность, и потом Моисей, он приказывает, чтобы убили Валаама позже, в конце этой книги. То есть это вот вторая часть. Помните, первая наша часть – это первые 10 глав, вторая часть – 11 главы по 25-ю. Провал за провалом, ропот, наказание. Я пропустил здесь еще эту историю с медным змеем. Помните, медный змей, которого Моисей поднял, когда змеи жалили израильтян. И помните, Иисус Христос в 3 главе Евангелия Иоанна, он возвращается, и он говорит о том, что как Моисей поднял змея в пустыне, так и меня поднимут позже. И опять важно для нас здесь понимание Писания. То есть до 25 главы это сплошной кошмар, И к этому времени проходит уже 40 лет, то есть вот к 26 главе проходит 40 лет, умирает все то поколение. Помните, 603 тысячи солдат, которых исчитали в первой главе книги чисел, все умерли к 26 главе, кроме двоих, Иисуса Навина и Халева. Здесь третий наш пункт. Я назвал его так. Попробуем еще раз. Может быть, он появится у нас. Вот, но это наш третий пункт. Попробуем. Его, наверное, нету. Но вы запишите себе. Это очень важно. Попробуем еще раз. 26 глава, посмотрите, с чего начинается. Бог говорит, 2 стих, «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». Let's do it again. Все то поколение умерло в пустыне. Начинаем сначала. Давайте еще раз попробуем теперь сделать то, что мы пробовали сделать уже один раз. Начинается исчисление, 26 глава, новое здесь, новое исчисление. И посмотрите, 51 стих говорит, вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых, 601 730. На 2000 меньше. Да, получается? Там было 603, здесь 601, на пару тысяч меньше. Новое поколение, представьте себе, новое поколение Израиля, новые люди, люди, которые не были у горы Синай, которые все родились уже в пустыне, всех родителей уже нет. Это все происходит в книге чисел. То есть новый народ здесь, новое исчисление. И посмотрите, что происходит немножко дальше здесь. 27 глава. Новый лидер. Иисус Навин. С 12 стиха Бог говорит Моисею, «Взойди на гору Аварим, посмотри на землю, которую я дам сынам Израилевым. Когда посмотришь на нее, приложись, то есть умрешь там на горе». Это немножко будет позже, потому что Моисей еще будет говорить все, что написано в книге Второзакония. Но время уже здесь приближается. И посмотрите здесь, 18 стих, еще один очень важный стих. «Сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, поставь его перед священником» и так далее. Заметьте, в нем есть Дух Божий, в отличие от всех остальных, в которых нет Духа Божьего. И посмотрите, там есть еще некоторые напоминания, некоторые Бог напоминает им разные законы, еще несколько перечислений войн. И посмотрите, 35 глава, 34 стих. Очень важное напоминание. «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой живу я, ибо я, Господь, живу среди сынов Израилевых». Еще раз Бог говорит, «Будьте святы, я живу среди вас». То есть Бог говорит, «Я не могу терпеть греха, я живу среди вас, будьте святы, нарушите, будет наказание». Очень важное напоминание здесь. «Я, Господь, живу среди вас». Если вы будете дальше читать Ветхий Завет, вы будете снова видеть, и Господь живет среди нас. Господь с нами. И это продолжается. Когда Израиль погружается в идолопоклонство, пророк Иезекииль – это один пророк, который описывает это очень подробно. Мы дойдем к этому. Где-то, может быть, летом, если вы будете продолжать читать. Пророк Иезекииль говорит о том, что Бог говорит так. «Израиль отверг мой завет». Это значит не нарушил, а значит порвал, вычеркнул, отказался, не хочет быть в завете. Бог говорит, Израиль – это как жена, которая не хочет жить со своим мужем. И поэтому мы видим, как у пророка Иезекииля, как слава Божия, то есть Бог, живший там, в Израиле, слава Божия уходит из храма и уходит, помните, через гору Елеонскую и уходит из Израиля. Это очень важно, потому что вот здесь вот начало этой истории, когда Бог говорит, я живу с вами, я живу с вами. Это самое важное в Израиле, что Бог их, Бог с ними. И Бог будет говорить, и даже когда Соломон будет великим царем, даже тогда народы вокруг будут говорить, и их Бог живет с ними. И позже их Бог перестанет жить с ними. Нам очень важно вот эту прослеживать одну очень важную нить, что Бог, Он Бог Израиля. Я хочу обратить ваше внимание еще на несколько текстов в книге Второзакония. Книга чисел заканчивается на этом. Здесь 36 глава, она еще говорит о некоторых деталях, которые, может быть, не настолько существенны здесь для этой темы. Я думаю, что вот этот последний стих 35 главы, он помогает увидеть это очень ясное напоминание. «Я, Господь, Бог, живу с вами». Теперь откройте книгу Второзакония, 29 главу, 4 стих. Это все говорит Моисей. Моисей несколько раз говорит, помните, как он сказал Иисусу Навину, «О, если бы этот народ имел дух и пророчествовал». Несколько раз в книге Второзакония Бог говорит, «Если бы этот народ имел сердце обрезанное, уши, которые могут слышать». Бог говорит, 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 говорит в книге Второзакония. Посмотрите, что написано в 29 главе, 4 стих. Давайте со второго прочитаем. «Вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном, всеми рабами его и всей землей его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до этого дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Смотрите, Моисей не скрывает от народа, у вас нет ушей и неправильное сердце, чтобы услышать и исполнить то, что я говорю. Народ не слышит его, и никто в ответ на это не говорит ему, Моисей, ну попроси Бога, чтобы он дал это сердце. Дай нам способность. Никто ничего об этом не говорит. Но заметьте, это суть того, почему Израиль не способен. Это почему я назвал третий пункт «попробуем еще раз». И еще раз, и еще раз. Не могут. Вот здесь Моисей объясняет, почему. Посмотрите, Второзаконие, 30 глава, 6 стих. Моисей говорит, вы не послушаетесь Господа, и Он вас отправит в плен. Он вас вышлет к вашим врагам, и потом Он вас оттуда соберет. Посмотрите, 4 стих. «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение». И дальше, посмотрите, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа». Никто из Израиля не возопил, Моисей, а можно мы не пойдем в плен? А можно Господь сразу сердце наше пусть обрежет? Зачем все это нужно? Никто. И Иисус Навин слышит все эти слова, в конце своей книги, следующей книги после Второзакония, помните, говорит народу израильскому, не сможете вы исполнить всех книг, всех слов книги этой, потому что Господь свят. Они все стоят и говорят, клянемся, Все, что сказал Господь, исполним. Он говорит, не сможете. 24 глава книги Иисуса Навина. Они продолжают, громче кричат в один голос. Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Иисус Навин как будто бы махнул рукой, ладно. И он попросил их еще раз поклясться, поставить памятник, помните там все. Сердце не то. Книга чисел. Книга чисел – это очень важная книга, которая показывает нам, у Израиля все есть. Закон есть. Бог живет с ними. Победить могут любого. Все обетования с ними. В любой пустыне, что хлеб, вот он с неба, вода из скалы, обувь не ветшает, никаких нет препятствий, ничему. Сердце не то. Поэтому книга чисел представляет вторую эту проблему. Очень много разных вариантов историй. Сердце людей Израиля, неспособных, начиная от народа и до самого Моисея, который не святой. Да, в нем есть Дух Божий. Да, конечно, Моисей, у него есть любовь к Богу, в отличие от народа Израилева. Но нужно что-то здесь исправить в сердцах этого народа. Поэтому, читая книгу чисел, нам очень важно увидеть это и видеть несколько очень важных вещей о себе. Мы без Духа Святого то же самое, что Израиль в книге чисел. Возможно, поэтому, когда вы беседуете со своими родственниками или кем-то и говорите, смотри, как все понятно, смотри, ну дай я тебе покажу. Они читают и не слышат. И, возможно, читая это, мы сможем молиться по-другому. Господи, дай новое сердце и уши какие-нибудь другие, которые умеют слышать. Понимая это, мы можем теперь читать Новый Завет. Помните, когда Иисус беседует с Никодимом? И Никодим, этот учитель, Иисус ему говорит, «Никодим, надо, чтобы ты родился свыше». А помните пророк Иеремия в 31 главе? Иеремия – это тот человек, если можно включить самую первую нашу эту шкалу, timetable. Вот здесь вот, то есть вот мы сейчас говорили об исходе, через 1000 лет будет плен. И Иеремия – тот пророк, который находится в Иерусалиме, когда царь Навуходоносор разрушает Иерусалим в 586 году. И Иеремия в 31 главе говорит, он смотрит на людей, которые после десятков лет слушания проповеди не покаялись, и он пророчествует, и он говорит, будет день, когда Господь даст новое сердце, которого нет в книге чисел. И приходит Иисус и беседует с Никодимом, и говорит ему, Никодим, нужно родиться свыше. Никодим чешет затылок и говорит, а что это? Иисус как бы мог бы ему сказать, ну помнишь, в числах, помнишь, у людей не было нового сердца. Во второзаконии Моисей об этом говорит, и Иеремия об этом говорит, и все остальные пророки. Иисус ему говорит, ты учитель Израиля, и ты этого не понимаешь? Потому что сердце не обрезано, правда? То есть если мы будем понимать книгу чисел, нам тогда будет понятней, что происходит с неверующими людьми вокруг нас и как о них молиться. И нам будет гораздо более ценен Новый Завет. То есть, когда мы читаем о том, что Бог говорит, «Я живу с вами», 35 глава книги чисел, последний стих, мы знаем сегодня, что Он живет с нами. Скинии нету, наше здание здесь – это не храм, но Дух Божий, о котором так сильно хотел Моисей, чтобы он жил в народе Израилем, он живет. Вот здесь сидят сотни людей, и Дух Божий в сотнях сердец находится индивидуально. И читая книгу чисел, мы должны гораздо больше оценить, насколько ценен Новый Завет. Насколько ценно то, что Дух Божий, он пришел для того, чтобы жить в сердце. И, возможно, здесь есть, вот, есть многие из тех, кто еще маленькие, молодые, которые вы, возможно, еще не уверены. И вам нужно молиться об этом. Бог, дай мне новое сердце. Новые уши, которые могут слышать. Сердце, которое может любить Бога. Сердце, которое будет не как у израильтян, а сердце Нового Завета. Я надеюсь, когда мы будем читать книгу чисел, нам будет немножко понятнее видеть вот то, что здесь написано. И не читать книгу чисел с отчаянием. Oh my goodness. А читать ее, понимая, для чего она написана. Не читать ее с тем, чтобы исполнить все, что там написано. А читать ее с тем, чтобы понять, что тот Бог, который жил с ними, живет сейчас с нами. И Дух Его, который живет в нас, делает нас способными угождать Богу и исполнять Его волю. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Слово Твое, даешь нам понимать все то, что Ты оставил для нас в Слове Твоем. И мы на самом деле хотим быть людьми книги. Мы хотим понимать нашу книгу, мы хотим знать, зачем Ты написал эти книги, которые нам часто сложно понять. Мы просим, Господь, чтобы Ты учил нас. Вот сейчас, когда мы будем снова читать эту книгу, читать книгу чисел, перечитывать ее, чтобы эти детали, эти истории, все это могло показать нам еще раз Твой характер и Твои взаимодействия с людьми. Мы просим, Господь, чтобы в результате мы могли любить больше Новый Завет. Любить этот завет мира, когда Ты обрезал сердца необрезанные, когда Ты сделал так, что уши могут слышать и глаза видеть. Господь, мы просим, чтобы Ты еще открыл уши тем, кто не слышит. Возможно, здесь есть кто-то, кто слышит эти слова, но чье сердце еще не слышит. Мы просим, Господь, чтобы Ты открыл сердце, чтобы Ты дал услышать, дал понять, для того, чтобы Новый Завет воцарился в больших сердцах, и Дух Твой жил там. Мы просим, Господь, это все во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!